Глава 30. Эпиграф. Но справедливо ль, благородно ль это? Шекспир. Пока на Плоскогорье совершались эти события, воины в лощине тоже не оставались праздными. Мы расстались с отрядами в ту минуту, когда, расположившись по двум противным берегам реки, они следили друг за другом, и каждый старался насмешками и бранью принудить неприятеля к какому-либо опрометчивому действию. Однако вождь Пауни скоро понял, что коварного врага отнюдь не огорчает, это явно напрасная трата времени. Поэтому он изменил свои планы и отступил от реки, чтобы, как правильно объяснил товарищам траппер, заманить более многочисленный отряд Сиу на свой берег. Но вызов не был принят, и для достижения цели волкам пришлось искать другого средства. Юный вождь Пауни не стал больше терять драгоценные минуты на бесплодные старания увлечь врага за собою в реку и быстро поскакал во главе своих верных воинов вдоль потока, ища более удобного места, где его отряд мог бы без урона внезапно переправиться на другой берег. Как только Матори разгадал его намерение, пешим воинам был подан знак вскочить на коней позади своих более счастливых собратьев, чтобы вовремя помешать переправе. Поняв, что план его раскрыт, и не желая утомлять лошадей отчаянной скачкой, после которой они были бы уже бесполезны в бою, даже если бы им удалось обогнать перегруженных тетонских скакунов, твердое сердце вдруг осадил коня у самой воды. Местность была слишком открытой, чтобы прибегнуть к какой-нибудь из обычных уловок индейской войны, а времени ждало, и рыцарственный Пауни решил ускорить развязку, совершив один из тех подвигов, какими нередко индейские храбрецы обретают дорогую их сердцу славу. Место, которое он избрал, было весьма подходящим для его замысла. Река почти всюду глубокая и быстрая, здесь широко разливалась, и рябь на воде говорила о малой глубине. В середине потока поднималась широкая песчаная мель, и опытный воин мгновенно понял по ее цвету и виду, что она легко выдержит тяжесть коня. Внимательно осмотрев ее, твердое сердце сделал свой выбор. Быстро сообщив остальным о своем намерении, он бросился в поток, и его скакун, то плывя, то ступая по дну, благополучно вынес его на остров. Опытность твердого сердца не обманула его. Когда лошадь, фыркая, вышла из воды, он оказался на широком пространстве сырого, но плотно слежавшегося песка, прекрасно подходившего для любого конного маневра. Скакун, казалось, тоже это понял, и нес своего воинственного седока таким упругим шагом, так гордо выгибая шею, что впору было бы любому породистому коню, объезженному искуснейшим берейтером. От волнения и у самого вождя кровь быстрее побежала в жилах, зная, что оба племени не спускают с него глаз, он натянул поводья. И если его собственный отряд мог гордиться и торжествовать, любуясь мужеством и красотой всадника, то для врага не могло быть ничего обидней этого зрелища. Появление молодого Пауни на отмеле тетаны встретили яростным воплем. Одни ринулись к воде, в воздух взвелись полсотни стрел, раздались редкие оружейные выстрелы, и несколько смельчаков уже хотели броситься в реку, чтобы наказать врага за дерзкий вызов. Но грозный окрик матери заставил опомниться, готовый выйти из повиновения отряд. Запретив переправу, остановив даже бесплодный обстрел отмели, Матори приказал всем воинам отойти от воды, после чего открыл свои намерения двум-трем из вернейших своих сторонников. Когда Пауни заметили, что тетаны кинулись к реке, 20 их воинов въехали в поток, но когда те удалились, они тоже вернулись на свой берег, полагая, что их молодому вождю послужит достаточной поддержкой его испытанное искусство и не раз доказанная храбрость. Приказ твердого сердца, отданный им перед переправой, был достоин его беззаветной отваги и твердости духа. До тех пор, пока враги будут выходить против него поодиночке, он будет сражаться один, положившись только на Ваконду и силу собственной руки. Но если Сиу кинутся на него кучей, то волкам следует переправляться к нему в том же количестве, человек на человека, покуда достанет на то численности их отряда. Этот благородный приказ соблюдался свято. И хотя многие горячие сердца жаждали разделить с вождем опасность и славу, все до единого воины Пауни скрывали свое нетерпение под обычной для индейца маской сдержанности. Они жадно следили за происходящим, но ни единый возглас удивления не сорвался с их губ, когда вскоре они поняли, что поступок их вождя может привести не к войне, а к миру. Матори недолго вел тайную беседу и поспешил отослать своих доверенных к остальному отряду. Затем он въехал в воду и остановился. Тут он несколько раз поднял руки ладонями наружу и сделал еще несколько жестов, которые в этих краях служат выражением дружеских намерений. Потом, словно в доказательство своей искренности, он бросил ружье на берег и, глубже въехав в воду, вновь остановился, чтобы посмотреть, как все это примет молодой Пауни. Коварный Сиу не напрасно рассчитывал на благородство и честность соперника. Твердое сердце, пока в него стреляли, продолжал грацевать по отмели и с прежней гордой уверенностью ждал нападения всего неприятельского отряда. Когда же он увидел, что в реку въезжает хорошо ему известный вождь Теттенов, он торжествующе взмахнул рукой, поднял копье и испустил боевой клич своего племени, вызывая врага на поединок. Но увидев затем, что тот предлагает перемирие, он, хотя отлично знал все предательские уловки, к каким мог прибегнуть противник, не пожелал выказать страх за свою безопасность и тем самым уступить в мужестве врагу. Поскакав к дальнему краю отмели, он бросил там ружье, затем вернулся на прежнее место. Теперь оба вождя были вооружены одинаково. У каждого осталось копье, лук с колчаном, томагавк и нож, да еще кожаный щит, чтобы отразить удар, если другой вдруг решит пустить в ход оружие. Сиу Доли не колебался и, подстегнув коня, выехал на отмель с того конца, который учтиво уступил ему противник. Если бы кто-нибудь мог видеть лицо матери, пока он пересекал протоку, отделявшую его от самого грозного и самого ненавистного из всех его соперников, то, может быть, сквозь непроницаемую маску, сотканную хитростью и бессердечным коварством, он успел бы заметить на этом смуглом лице проблеск тайной радости. Однако гордо сверкающие глаза Теттена, его раздувающиеся ноздри, могли бы внушить такому наблюдателю, что радость эта порождена чувством более благородным, более подобающим индейскому вождю. Пауни со спокойным достоинством ждал, когда враг заговорит. Теттен проехался взад и вперед, чтобы умерить нетерпение своего коня и вновь принять гордую осанку, которую несколько утратил во время переправы. Затем он проскакал на середину острова и учтивым жестом предложил Пауни сделать то же. Твердое сердце приблизился на расстояние, которое позволяло при нужде и двинуться вперед, и отступить, после чего, в свою очередь, остановился, не сводя с противника горящих глаз. Наступило долгое и напряженное молчание, пока два прославленных вождя, впервые встретившись с оружием в руках, рассматривали друг друга с видом воинов, которые умеют ценить отважного врага, пусть даже ненавистного. Матори, однако, смотрел куда менее суровым и вызывающим взором, чем молодой Пауни. Закинув щит за плечо, словно приглашая твердое сердце отбросить подозрение, Теттен сделал приветственный жест и заговорил первым. «Пусть волки поскачут в горы, — сказал он, — и посмотрят на восход и на закат, на страну снегов и на страну цветов, и тогда они увидят, что земля велика. Разве краснокожие не могут найти на ней место для всех своих селений?» Был ли случай, когда воин волков пришел в селение Теттенов просить у них место для своего жилища? — возразил молодой Пауни с гордостью и презрением, которые не пытался скрыть. — Когда Пауни охотятся, разве они посылают гонцов спросить матери, есть ли в прериях сил? — Когда в жилище голод, воин идет искать бизона, который дан ему в пищу, — продолжал Теттен, подавляя гнев, вызванный гордой усмешкой юноши. — Ваконда создал больше бизонов, чем индейцев. И он не сказал, этот бизон будет для Пауни, а тот для Дакоты, этот бобр для Конзы, а тот для Омаха. Нет, он сказал, всего вдоволь. Я люблю моих красных детей и дал им большие богатства. Много солнц будет скакать быстрый конь и не доскачет до селений тетанов, от селений волков. От лугов Пауни далеко до реки Оседжи. Хватит места для всех, кого я люблю. Зачем же одному краснокожему убивать другого? Твердое сердце воткнул копье острием в землю и, также забросив щит за плечо и слегка опираясь на древко копья, ответил с выразительной улыбкой. — Что же? Тетаны устали охотиться и идти по тропе войны. Они хотят жарить оленину, не убивая оленей. Они собираются отрастить волосы на головах, чтобы врагам труднее было находить их скальпы. Напрасно. Воин Пауни не придет искать жену среди этих тетанских скво. Матури, когда услышал это жгучее оскорбление, не сдержался, и его лицо загорелось яростью. Но он сумел овладеть собой и ответил тоном, более подходившим для его непосредственной цели. «Так и следует говорить о войне молодому вождю», — сказал он со странным спокойствием. Но Матери видел больше зимних стуж, чем его брат. Когда ночи были длинны, и в его жилище приходил мрак, он думал о несчастьях своего народа, пока молодые воины спали. Он сказал себе, «Пересчитай скальпы над своим огнем, Тетан. Кроме двух, это все скальпы краснокожих. Разве волк растерзает волка? И разве гремучая змея убьет свою сестру? Знаешь сам, никогда. Вот почему, Тетан, ты не прав, когда с томагавком в руке идешь тропой, что ведет к жилищу краснокожего».
«Сиу хочет лишить воина славы. Он скажет своим юношам, идите копайте корни в прерии, да ищите ямы, чтобы зарыть свои томагавки. Вы больше не мужчины».
«Если язык Матери когда-нибудь так заговорит, — с видом крайнего негодования ответил хитрый Тетан, — пусть женщины Сиу отрежут его и сожгут вместе с копытами бизона. Нет, — продолжал он, — и словно с искренним доверием приблизился на несколько шагов к твердому сердцу, которое, однако, не двинулся с места. У краснокожих не будет недостатка во врагах. Их больше, чем листьев на деревьях, чем птиц в небесах, чем бизонов в прериях. Пусть мой брат шире откроет глаза. Разве он нигде не видит врага, которого хотел бы сразить? Давно ли Тетан считал скальпы своих воинов, что сушатся в дыму костров Пауни? Вот рука, которая сняла их, и готова сделать из 18 20. «Пусть разум моего брата сойдет с кривой тропы», — отвечал Матери. «Если вечно краснокожий будет разить краснокожих, кто будет хозяином прерии, когда не останется воина, чтобы сказать, она моя? Послушай мудрость стариков. Они рассказывают нам, что в их молодые дни из лесов в стороне восхода приходило много индейцев и наполняло прерию жалобами на грабительство длинных ножей. Куда приходят бледнолицые? Там для краснокожего нет больше места. Земля для них тесна. Они всегда голодны. Посмотри, они уже здесь». С этими словами Тетан указал на лагерь Ишмаэла, раскинувшийся на виду, и умолк, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела его речь на прямодушного врага. Твердое сердце слушал, словно эти рассуждения породили в его уме много новых мыслей. После минутного молчания он спросил, «Так что же советуют делать мудрые вожди Сиу?» «Они думают, что по следу каждого бледнолицого надо идти, как по следу медведя. Чтобы длинные ножи, которые приходят в прерию, не возвращались обратно. Чтобы тропа была открыта для тех, кто приходит, и закрыта для тех, кто уходит. Вон там их много. У них есть лошади и ружья.
Они богаты, а мы бедны. Так сойдутся ли Пауни на совет с Теттонами? А когда солнце уйдет за скалистые горы, они скажут, это для волка, а это для сил.
Нет, Теттон, твердое сердце никогда не наносило удара странникам. Они приходят в его жилище и едят у него, и свободно уходят. Могучий вождь их друг.
Когда мой народ созывает молодых воинов на тропу войны, мокасины твердого сердца вступают на нее последними. Но едва селение скроется за деревьями, он уже впереди всех. Нет, Теттон, его рука никогда не подымется на странников.
— Так умри с пустыми руками, глупец! — воскликнул Матери. Изложив стрелу в свой лук, он прицелился в обнаженную грудь доверчивого врага и отпустил тетиву. Коварный Теттон проделал это так внезапно, так удачно улучил минуту, что Пауни не мог защититься обычными средствами. Щит его был заброшен за плечо. Стрелу он снял с тетивы, зажав ее в левой руке вместе с луком. Однако зоркий глаз прославленного воина успел уловить первое же предательское движение, а находчивость не покинула его. Он рванул поводья, конь взвился на дыбы и, как щит, заслонил пригнувшуюся фигуру всадника. Но Матери прицелился так точно и послал стрелу с такой силой, что она впилась в шею коня и пронзила ее насквозь. В мгновение ока твердое сердце послало ответную стрелу, она пробила щит Теттона, не задев его самого. Несколько секунд тетивы звенели, не смолкая, и стрелы одна за другой мелькали в воздухе, хотя противникам приходилось думать и о защите. Колчаны скоро опустили, но хотя кровь уже пролилась, это не охладило пыла битвы, так как раны были незначительны. Начался конный бой. Противники бросали своих скакунов вперед, круто их поворачивали, подняв на дыбы, снова кидались в атаку и хитро уклонялись от столкновения, кружа как ласточки над землей. Каждый норовил пронзить другого копьем, из-под копыт летел песок, и иной раз уже казалось, что кому-то не избежать рокового удара, но оба по-прежнему оставались на конях и держали поводья твердой рукой. В конце концов Теттон был вынужден спрыгнуть на землю, чтобы увернуться от неотвратимого удара. Пауни сразил копьем его коня и, проскакав дальше, испустил торжествующий клич. Сделав поворот, он уже собрался использовать свое преимущество, когда его раненый скакун зашатался и упал под ношей, которая стала ему не по силам. Матери отозвался грозным воплем на преждевременный победный клич и бросился с ножом и томагавком к поверженному юноше. При всей своей ловкости твердое сердце не успел бы вовремя выбраться из-под коня, он видел, что ему грозит неминуемая гибель. Нащупав нож, он зажал лезвие между большим и указательным пальцами и с удивительным хладнокровием метнул в приближающегося врага. Нож завертелся в воздухе и, вонзившись острием в ногую грудь забывшего осторожность Теттона, вошел в нее по самую рукоять из оленьего рога. Матери схватился за нее, как будто колеблясь, извлечь ли нож из раны или нет. На мгновение его лицо искривило неугасимая ненависть и ярость, а затем точно внутренний голос напомнил ему, что время терять нельзя. Он, шатаясь, добрел до края отмели и, войдя по щиколотку в воду, остановился. Хитрость и двуличие, которые так долго омрачали более благородную сторону его природы, были вытеснены из его души неукротимой гордостью, воспитанной в нем с юных лет. — Нет, волчонок, — сказал он с угрюмой улыбкой, — скальп могучего вождя дакотов не будет коптиться над костром Пауни. Вырвав нож из раны, он пренебрежительно швырнул его в сторону врага, погрозил рукой победоносному противнику, меж тем, как на смуглом его лице, борясь, сменяли друг друга глубокая ненависть и презрение, для которых у него не было слов, и бросился в самую середину быстрого потока.
И еще несколько раз с торжеством поднялась над волнами его рука, хотя тело было уже навсегда поглощено водой.
Твердое сердце к этому времени вскочил на ноги.
До тех пор молчавшие отряды неожиданно разразились оглушительными криками. 50 воинов с каждой стороны кинулись в реку, торопясь поразить или защитить победителя, и, по сути дела, бой не кончился, а только завязался.
Но молодой вождь был равно слеп ко всем признакам опасности.
Он бросился туда, где упал его нож, а потом с легкостью антилопы помчался по отмели, вглядываясь в волны, скрывшие его трофей.
Темное пятно крови указало ему нужное место, и, крепче сжав нож, он бросился в реку, твердо решив умереть в его волнах или вернуться с желанной добычей.
Тем временем на отмели завязалась кровопролитная битва. У Пауни кони были лучше, боевой дух, пожалуй, сильней, и, достигнув острова, в достаточном числе они вынудили врага отойти.
Затем они устремились к вражескому берегу и выбрались на него, продолжая сражаться, но здесь их встретили все пешие тетаны, и им самим пришлось отступить.
Бой теперь велся с обычной для индейцев осторожностью. Когда пыл, бросивший оба отряда в смертельную схватку, несколько остыл, воины стали прислушиваться к голосу вождей, старавшихся напомнить горячим головам об осмотрительности. Вняв мудрым советом, сиу поспешили укрыться, кто в траве, кто за редкими кустами или за невысоким бугром, и пауни уже не могли, очертя голову, бросаться вперед, так что обе стороны несли теперь значительно меньше его. Так длилось сражение с переменным успехом и почти без потерь. Тетанам удалось пробиться к густой заросли бурьяна, куда враги не могли последовать за ними верхом, так как всадник, если все-таки прорывался туда, становился совершенно беспомощен.
Необходимо было выманить тетанов из этого укрытия, или битва осталась бы нерешенной.
Несколько отчаянных атак были отражены, и приунывшие пауни уже подумывали об отступлении,
когда вблизи раздался знакомый клич твердого сердца, а секундой позже среди них появился и сам вождь, размахивая скальпом верховного вождя тетанов, точно сулящим победу знаменем.
Его встретили радостными криками, и воины устремились за ним с такой яростью, что, казалось, их натиску невозможно было противостоять.
Однако кровавый трофей в руке вождя Пауни зажег не только нападающих, но и обороняющихся.
В отряде матери было немало смелых воинов, и тот оратор, который утром на совете выражал столь мирные намерения, теперь с самозабвенным мужеством рвался снять позор с человека, им никогда не любимого, и вырвать его скальп из рук заклятых врагов своего народа. Исход решила численность. После отчаянной схватки, в которой все вожди показали пример неустрашимости, пауни были вынуждены отступить на открытую часть лощины, теснимые тетанами, а те спешили захватить каждую пядь земли, отдаваемую противникам. Если бы сиу остановились у края бурьяна, честь победы, возможно, осталась бы за ними, хотя смерть матери была для них непоправимой потерей.
Однако наиболее горячие воины сиу совершили неосторожность, которая резко изменила ход сражения и неожиданно отняла у них так трудно им доставшееся преимущество.
Один из вождей пауни, отступая среди последних, упал залитый кровью из бесчисленных ран и стал мишенью для десятка новых стрел. Не помышляя ни о том, чтобы преследовать врага, ни о том, как безрассудно их действия, тетанские воины с боевым кличем ринулись вперед. Каждый горел желанием первым нанести удар по мертвому телу и тем заслужить воинскую славу. Навстречу им кинулся молодой вождь Пауни с горсточкой испытанных воинов, твердо решивших спасти честь своего народа от такого поругания. Враги схватились в рукопашную, кровь полила с рекой. Пауни отступали с телом убитого, а сиу наседали на них сзади, пока не вырвались все из укрытия, оглушительно вопя и грозя уже численным своим перевесом раздавить сопротивление. И твердое сердце, и каждый его товарищ скорее умерли бы, чем бросили тело убитого, и судьба их быстро решилась бы, не явись в этот миг неожиданная помощь. Из рощицы слева послышался крик, а за ним и залп смертоносных ружей. Пятеро или шестеро сиу забились на земле в агонии, а все остальные окаменели, как будто это небо послало свои молнии, чтобы спасти волков. Затем из рощи вышли Ишмаэл, его молодцы сыновья, и, грозно крича, с искаженными гневом лицами обрушились на изменивших им союзников. Это внезапное нападение сломило дух тетанов. Многие из их храбрейших вождей уже погибли, и теперь все простые воины бежали, не слушая приказов оставшихся вождей. Несколько отчаянных храбрецов продолжали пробиваться к роковому символу их чести и нашли благородную смерть под ударами ободрившихся пауни. Второй ружейный залп довершил поражение сил. Они теперь бежали в беспорядке к дальнему леску с тем же рвением, с каким лишь несколько минут назад бросались в бой. Пауни кинулись вслед, как стая породистых и хорошо натасканных гончих. Со всех сторон доносился их победный клич и призывы к мести. Иные из беглецов пытались унести с собой тела павших воинов, но настигающая погоня заставила их бросить мертвых ради спасения живых. И только одна попытка — оградить честь сиу от поругания, которые их своеобразные понятия связывали с обладанием скальпами павших героев, все же увенчалась успехом. Читатель помнит, как на утреннем совете один из вождей восстал против воинственной политики Матри. Но после того, как он безуспешно поднял голос за мир, его рука тем усерднее делала свое дело в бою. Мы уже упоминали о его доблести. И именно его мужество, его пример помогли тетанам держаться так стойко, когда они узнали о гибели Матри. Этот воин, который на образном языке своего племени звался Парящим Орлом, последним отказался от надежды на победу. Когда он понял, что залпы из ружей, вселившие ужас в его воинов, лишают их так дорого купленного преимущества, он под упорным обстрелом угрюмо отступил к тайнику, где в густом бурьяне была спрятана его лошадь. Там он застал неожиданного соперника, готового оспаривать его право на коня. Это был Боретчина, престарелый воин, сторонник матери, тот, чей голос громче всех раздавался против мудрых советов Парящего Орла. Старик был ранен стрелой, и смерть его, видно, была близка. — Я в последний раз шел тропой войны, — мрачно сказал старый воин, когда увидел, что за лошадью явился ее законный владелец. — Неужели волк Пауни унесет седые волосы сиу в свое жилище, чтобы там над ними глумились женщины и дети? Парящий орел схватил его за руку, отвечая на призыв суровым, полным решимости взглядом. Дав это безмолвное обещание, он посадил раненого на своего коня. Затем вывел коня из бурьяна, сам тоже вскочил на него и, привязав товарища к своему поясу, вылетел на равнину, надеясь, что легконогий скакун спасет их обоих. Пауни заметили его почти тотчас же, и несколько воинов помчались вдогонку. Они проскакали уже около мили, но раненый не издал ни стона, хотя к его телесным мукам прибавились муки душевные. Он видел, что враги приближаются с каждым скачком своих лошадей. — Остановись! — сказал он, наконец, и поднял слабую руку, чтобы товарищ придержал коня. — Пусть орел моего племени шире раскроет крылья. Пусть он увезет в селение темнолицых белые волосы старого воина. Этим людям, одинаково понимавшим славу и строго соблюдавшим закон романтической чести, не нужно было много слов. Парящий орел соскочил с коня и помог сойти Боречине. Старик с трудом опустился на колени и, бросив снизу взгляд в лицо соплеменника, как будто говоря «прощай», подставил шею под желанный удар. Несколько взмахов томагавка, круговое движение ножа, и голова отделилась от тела, не почитавшегося столь ценным трофеем. Тетон опять вскочил на своего коня, как раз вовремя, чтобы ускользнуть от стрел, пущенных в него раздосадованными преследователями. Высоко подняв страшную, окровавленную голову, он с криком торжества понесся прочь, летя по равнине. Точно у него и вправду были крылья той могучей птицы, в честь которой он получил свое лестное прозвание. Парящий орел благополучно добрался до своего селения. Он принадлежал к тем немногим сиву, которые вышли живыми из гибельного побоища. Еще очень долго из спасшихся он один мог выступать на советах племени, держа голову так же высоко, как прежде. Ножи и копья Пауни остановили бегство большей части побежденных. Победители рассеяли даже пытавшуюся скрыться толпу женщин и детей, и солнце давно ушло за волнистую черту западного горизонта, когда кровавый разгром наконец завершился.